Конечно, все это была чепуха. Никогда Эллиот пожарником не был. Ближе всего он соприкоснулся с этим делом, когда в детстве со всей семьей ненадолго приезжал в Розуотер, фамильные владения. Подхалимы сограждане, желая подольститься к маленькому Эллиоту, сделали его как бы талисманом добровольной пожарной бригады. Ни одного пожара он не тушил.
«Я вам говорю, ребятки, — продолжал Эллиот, — если эти азиаты налетят на нас на своих летучих дредноутах, и остановить мы их не сможем, все наши ублюдки-пустомели, которые знали, как лизать зад у кого надо, а потому и заняли все теплые местечки, все они встретят налетчиков с распростертыми объятиями, на любую работу согласятся, чего только те не потребуют. А знаете, кто схоронится в лесах с охотничьими ножами и винтовками? Кто будет драться до последнего конца, клянусь богом? Знаете кто? Добровольные пожарные бригады. Вот кто!»
В Суартмаре Эллиот попал в кутузку за буйное поведение в нетрезвом виде. Когда он проспался на следующее утро, полиция позвонила его жене. Он попросил у нее прощения и смиренно приполз домой. Но через месяц он опять удрал, целую ночь пражничал с пожарными в Кловерлике, в Западной Виргинии, а на другой день пил в Новом Египте, штат Нью-Джерси. Во время этой вылазки он обменялся одеждой с одним пожарником. Отдал ему свой костюм ценой в $400 за двубортный пиджак образца 1939 года, синий в белую полосочку с плечами высотой со скалы Гибралтара, отворотами, похожими на крылья архангела Гавриила, и брюки с намертво застроченной складкой.
«Спятил ты, вот что», — сказал Эллиоту этот пожарник.
«Не хочу быть таким, как я», — ответил Эллиот. «Хочу быть таким, как ты. Ты — соль земли, клянусь честью. В тебе все то, чем славится Америка. Все вы, на ком такая одежда, — душа американской пехоты».
Так Эллиот постепенно обменял свой гардероб, кроме фрака, смокинга, родного серого фланелевого костюма. Его 16-футовый шкаф превратился в плачевную выставку комбинезонов, свитеров, фуфаек, старых роб, курток, тельняшек, солдатских рубах и так далее. Сильвия хотела все это сжечь, но Эллиот сказал: «Лучше сожги мой фрак, мой смокинг, да и серый костюм тоже». Уже тогда Эллиот явно был тяжело болен, но никто не подумал заставить его лечиться. И никого еще не осенила мысль о тех выгодах, которые можно получить, если объявить Эллиота сумасшедшим. Маленькому Норману Мушери тогда было всего 12 лет. Он строил модели аэропланов из пластика, занимался анонизмом и обклеивал стены своей комнаты портретами сенаторов Джо Маккарти и Роя Коуна. Об Эллиоте Розуотере он и слыхом не слыхал. Сильвия выросла среди богатых, эксцентричных и очаровательных людей, и ее европейское воспитание не позволяло ей даже подумать о том, чтобы отправить Эллиота в психбольницу. А сенатор, его отец, был всецело поглощен делом своей жизни, политической борьбой, и собирал реакционные силы республиканской партии, разбитые на выборах президента Эйзенхауэра. Когда сенатору рассказали о нелепой жизни Эллиота, он заявил, что его это не беспокоит, потому что его сын — человек хорошо воспитанный. «У него основа крепкая, стержень в нем есть», — сказал сенатор. «Занимается экспериментами, и все. Одумается, когда время придет. Никогда в нашей семье не было и не будет хронических пьяниц или хронических психопатов». Высказавшись в таком духе, сенатор отправился в зал заседаний Сената, где выступил с речью о золотом веке Римской империи. В этой речи, получившей довольно широкую известность, он в частности сказал следующее.
«Мне хотелось бы упомянуть об императоре Октавиане, более известном под именем Цезаря Августа. Этот великий гуманист, а он был гуманистом в самом глубоком смысле этого слова, взял бразды правления Римской империи в период глубокого упадка, поразительно схожего с упадком нашего времени. Проституция, разводы, алкоголизм, либерализм, гомосексуализм, порнография, аборты, подкуп, разбой, рабочие бунты, преступность среди несовершеннолетних, трусость, атеизм, шантаж, клевета и воровство расцветали пышным цветом. Рим стал таким же раем для гангстеров, развратников и разленившихся рабочих, каким теперь стала Америка. И как и сейчас, в Америке, Чернь открыто нападала на защитников закона и порядка. Дети никого не слушались, не уважали родителей, не уважали свою родину, а порядочной женщине на улице проходу не было, даже среди бела дня. И везде верховодили, всех подкупали хитрые, пронырливые иностранцы. И под пятой столичных ростовщиков корчились честные римские фермеры, хребет римской армии, душа и опора Римской империи. Что же можно было предпринять? Конечно, и тогда нашлись тупоголовые либералы, вроде наших теперешних пустоголовых либералишек. И говорили они то же самое, что и всегда говорят либералы после того, как доведут страну до такого состояния, когда в ней царят беззаконие, сиборитство и полиглотство. Лучшей жизни никогда не бывало. Поглядите, какое равенство! Взгляните, как отсюда изгнали сексуальное ханженство! Красота! Раньше у человека все внутри холодело, стоило ему только подумать о насилии, о прелюбодеянии, а теперь... «Делай, что хочешь, и радуйся!» Но как же относились к этим веселым временам Римской империи мрачные и суровые пуритане-консерваторы? Мало их тогда осталось. Они постепенно вымирали, став к старости посмешищем. Их детей восстановили против отцов либералы и все поставщики синтетических радостей, синтетической лжи, все политические голые короли, защитники даровщины и те, что любили всех одинаково, включая и всех варваров. И варваров они до того обожали, что готовы были открыть им все ворота, заставить солдат сложить оружие. Дорогу варварам! Вот в какой Рим вернулся Цезарь Август, победивший тех двух сексуальных маньяков Антония и Клеопатру в грандиозном морском бою при Акциуме. Не пытайтесь угадать, какие мысли ему приходили в голову при виде Рима, которым он был призван повелевать. Объявим минуту молчания, и пусть каждый как следует поразмыслит о той неразберихе, что царит у нас самих на сегодняшний день.
Все помолчали примерно полминуты, хотя многим показалось, что прошло тысячелетие.
«Какие же меры принял Цезарь Август, чтобы навести порядок в этом разваленном доме? А сделал он то, что, как нам вечно твердят, никак и никогда делать нельзя, и ничего из этого выйти не может. Он создал моральный кодекс и вводил беспощадные законы морали жестким полицейским насилием. И его полицейские были суровы и шутить не любили. Он объявил вне закона тех римлян, которые вели себя как свиньи, и римлян, которых уличали в свинском поведении, вешали за ноги, сбрасывали в колодцы, скармливали львам. Словом, применяли к ним те меры, которые должны были пробудить в них желание вести себя пристойно и благонамеренно. Что же, помогало это или нет? Готов заложить последнюю пару башмаков. Еще как помогало. Всех этих скотов как ветром сдуло. А как теперь мы называем годы, наступившие после этих немыслимых в наше время насилий? Не более и не менее, друзья мои и ближние. Как золотой век Римской империи. Что же, неужели я стараюсь внушить вам, что надо следовать этому жесткому примеру? Да, конечно, дня не проходит без того, чтобы я в тех или иных словах не говорил: «Давайте заставим американцев стать такими, какими они должны быть». Стою ли я за то, чтобы негодяев-лейбористов скармливать львам? Могу доставить хоть маленькое удовольствие тем, кто хочет видеть во мне бронтозавра в первобытной чешуе, и подтверждаю, да, стою твердо, безоговорочно, скормить сегодня же, к вечеру, если можно. Но все же придется разочаровать моих критиков. Конечно, я шучу. Меня ни в коей мере не привлекают жестокие и необычные способы наказания. Отнюдь! Я просто восхищаюсь, когда вспоминаю, что политика морковки и палки может заставить осла работать, и что сделанные этим ослом открытия в наш космический век могут пойти на пользу всему человечеству.
И так далее. Сенатор сказал, что политика палки и морковки была положена в основу системы свободного предпринимательства еще со времен отцов-основателей, но что всякие благодетели рода человеческого считая, что нечего людям бороться и добиваться, изгадили эту систему до полной неузнаваемости.
«Подводя итоги», — сказал сенатор, — «я вижу перед нами две возможности. Мы можем составить кодекс моральных законов и силой навязывать эти законы. Или мы можем вернуться к системе свободного предпринимательства, в которой воплощена и справедливая догма Цезаря Августа. Тони или выплывай! Я решительно поддерживаю вторую возможность. Мы должны проявить твердую волю, чтобы снова стать нацией пловцов. И пусть не умеющие плавать спокойно идут ко дну. Я рассказал вам о жестоком веке древней истории. Но на тот случай, если вы забыли, как назывался этот век, позвольте освежить вашу память. Золотой век Римской империи!»
Быть может, друзья помогли бы Элиоту выйти из тяжелого состояния, но друзей у него не осталось. Богатых приятелей он оттолкнул, непрестанно повторяя, что их богатство досталось им случайно и незаслуженно. А своих приятелей-художников уверял, что только толстозады и болваны-богачи, для которых это единственный вид спорта, интересуются их искусством. А своих ученых друзей он спрашивал: «По-вашему, у людей есть время читать всю эту нудную муру, которую вы печатаете, и слушать ваши нудные лекции?» Когда же он стал восторженно благодарить своих друзей-естествоиспытателей за изумительные научные открытия, о которых он постоянно читает в газетах и журналах, и совершенно серьезно уверять этих ученых, что благодаря науке жизнь становится все лучше и лучше, эти люди тоже стали его избегать. Потом Элиот неожиданно обратился к психоаналитику. Он бросил пить, снова стал заботиться о своей внешности, снова проявил горячий интерес к искусству и науке, снова сблизился со многими друзьями. Сильвия была счастлива как никогда, но через год после начала лечения ее ошеломил звонок психоаналитика. Он отказывался от своего пациента, потому что, согласно жестким канонам школы Фрейда, Элиот лечению не поддавался. «Но ведь вы его уже вылечили».
«Дорогая моя, если бы я был голливудским шарлатаном, я скромно признал бы свои заслуги, признал бы вашу оценку, принял бы вашу похвалу. Но я не знахарь. У вашего мужа тяжелейший, глубинный, совершенно неподступный, скрытый невроз. Такого я еще в своей практике не встречал. Я даже представить себе не могу, в чем природа этого невроза. За целый год лечения мне не удалось ни на йоту пробить его защитный панцирь».
«Но он всегда возвращается от вас в чудесном настроении».
«А вы знали, о чем мы разговариваем?»
«Я считала, что лучше его не расспрашивать».
«Об американской истории. Элиот — тяжело больной человек, к тому же он убил свою мать, а отец у него настоящий тиран. И о чем же он говорит, когда я прошу его дать волю свободным ассоциациям, потоку сознания? Об истории Америки!»
Утверждение доктора о том, что Элиот убил свою обожаемую мать, в какой-то мере соответствовало истине. Когда ему было 19 лет, он пошел с матерью на яхте по заливу Котьют. Он переложил кливер, и тут Бимс сбил Юнис Розуотер с палубы, и она камнем пошла ко дну.
«Спрашиваю его, кого он видит во сне?»
— продолжал доктор.
«А он мне отвечает: Сэмуэля Гомперса, Марка Твена, Александра Гамильтона. Я спрашиваю, когда-нибудь он видит во сне отца?» «Нет, — говорит. Зато Торстейн Веблен мне снится очень часто. Миссис Розетер, я сдаюсь, я отказываюсь его лечить».
Пожалуй, Элиота даже позабавил отказ доктора. «Он не понимает этот способ лечения и потому отказывается принять его», — заметил Элиот вскользь. В тот же вечер они с Сильвией поехали в Метрополитен-Опера на премьеру новой постановки «Аиды». Фонд Розуотера заплатил за декорации и костюмы. Элиот был изумительно элегантен. Высокий, во фраке, с приветливой улыбкой на широком порозовевшем лице, с лучистыми голубыми глазами, которые так и сияли в полном душевном покое. Все шло прекрасно до последнего акта оперы, когда героя и героиню запирают в герметически закрытое помещение, где им предстоит смерть от удушья. Когда обреченные любовники сделали глубокий вдох,
Эллиот крикнул им. «Только не пытайтесь петь! Дольше продержитесь!» Эллиот встал, перегнулся через барьер ложи и начал уговаривать певца и певицу. «Вы же про кислород ничего не знаете, а я знаю! Поверьте, вам сейчас нельзя петь!» Лицо Эллиота вдруг побелело, потеряло всякое выражение. Сильвия дернула его за рукав, он растерянно взглянул на нее и дал себя увести безо всякого сопротивления. Казалось, что она ведет на веревочке воздушный шарик.